подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко заявил об магчимости будаўніцтва атомной электростанции на усходе Беларуси с разликом на оккупованные Россией украинской территории. А Польша после открытия мяжи закликала своих громадян неоткладно выехать с Беларуси. Это отбывается на фоне черговой эскалации в войне России супраць Украины и агрессивных заяв у российских чиновников на адрес Захаду. Это «Пик свободы», меня зовут Дмитрий Гурневич. Так само у нашем выдании мы поговорим сегодня про поездку Светланы Тихановской у Нью-Йорк, где теперь отбывается Генассамблея ООН. Публичная размова у Нью-Йорка помеж Светланой и Сергеем Тихановскими выкликала шмат шума и комментаров. Мы так само это сегодня обмеркуем с нашими гостями. У фонде «Байсол» отбылись измены после проверки обвинувачения у харасменте относно блога уже керовника фонду Андрея Стрижака. Як это может поуплывать на эффективность организации, которая годами допомагает тысячам белорусов у беде. И мой сегодняшний гость, за кем мы это обмеркуем, Сергей Чала, аналитик, экономист. Приветствую, Сергей.
Добрый день.
Давайте начнем с Лукашенко.
Ну, давайте.
Сегодня он встречается в Москве у Кремли с Владимиром Путиным, и там уже нечакано объявил про возможность будовництва новой АЭС на усходе Беларуси. У тым ліку, он так сказал, коли будет необходимо, с разлика на забеспечение электроэнергии новых регионов России. Это мается на увазе. Он сказал, вызвали, да, освобожденные, так, то бок оккупованные. Давайте все-таки поглядим эту короткую цитату и вернемся с вами в студию.
Поговорим сегодня с вами, если вы одобрите проект расширения или строительство новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимость, обеспечения электроэнергии восточных районов, освобожденных Россией, Херсонская, Запорожская там и так далее, Луганская, Донецкая, если в этом будет определенная необходимость, ну, в связи с Запорожской станцией, чтобы там...
Сергей, як вы разумеете эту заяву, коли, в принципе, первая белорусская АЭС в Островецком районе, она фактически там половину часу простоя и наполнится не працуя?
Ну, я просто хочу сказать, что мысль построить вторую атомную электростанцию у него давняя. Построить ее на границе с Россией, она тоже, в общем, не нова. У него уже он об этом говорил. Вот, и именно с этой же мыслью, с тем, чтобы питать новые регионы. Но ситуация здесь какая? Конечно же, он не думает ни про какой сбыт. Понятно, что основная идея – это, ну, освоить средства. Да, вся же идея строительства АЭС в свое время – это было, значит, мы АЭС стоимостью 6,5 миллиардов строим за кредит в 10, в надежде на то, что там нам чего-то там останется, и плюс еще там масса же наших подрядчиков будет. То есть вот основное – это... процесс, а не результат. А что там будет? Штука эта длинная, посмотрим.
И вы думаете, это была головная мета его визита в Кремль?
Нет, конечно, нет. Главная цель, там же было много двусторонних вопросов, как они говорили, причем даже было забавно сказано, включая тот вопрос, который у нас в конце года возникает. А до этого Лукашенко встречался с послом Рогожником, и тот сказал, что у нас будет... Значит, существуют еще вопросы в нефтегазовой сфере. То есть такое ощущение, как будто они снова вернулись, вот этот вот старый-старый режим, когда каждый год надо было выпрашивать условия торговли по газу и нефти.
В угле, как вот вы зараз бачите фон этой встречи? Тут была встреча с китайским представником из Коммунистической партии Китая, закрытая межа с Польшей, дроны. И многие засюды кажут про то, что вот Лукашенко рается с Путиным, что ему робить у этой ситуации. Зараз вот Польша заявила про то, что польские громадяне повинны выехать, покинуть территорию Беларуси. Mm-hmm. Это не связано с отношениями с Путиным из России?
Я думаю, да. Я думаю, что он во многом поехал оправдываться. Потому что у Лукашенко же в последнее время такая интересная... тактика поведения, значит, со всеми, да, дроны летят, это мы тут ни при чем, ну, летят какие-то дроны через нас, это же не мы, вот, границу закрыли, ну, так это же недружественный ход поляков по отношению к Китаю почему-то, ну, как будто у них есть польско-китайская граница и так далее. То есть вот, это все не я, это то Путин, то, значит, то Туск, то еще кто-то, ну, в конечном счете мы же видим, что он сейчас все больше начинает крутиться во все стороны, и, по всей видимости, пришлось объяснять, где же на самом деле его, как бы, локус внимания находится, и ради этого с Путиным он общается.
Старичи, про отношения с Дональдом Трампом, Лукашенко с ним говорил по телефоне, потом там был обмен некими листами, и секрет Польщины ли у тим, Ці гэта, на вашу думку, робіцца ўжо пасля ўзгаднення з Пуціным? Ці ўсё ж такі вот яму зараз даводзілася, напрыклад, тлумачыцца за гэтыя кантакты з Трампам?
Ну, я думаю, што дагаварвацца здесь не надо было, потому что то, что Лукашенко продавал американцам, ну, с моей точки зрения, это тайны общения, как надо правильно с Путиным общаться. И, судя по американским источникам, этими советами они воспользовались, а советы там достаточно простые, Путину надо льстить. Ну, собственно, это и все в саммите Анкориджа и было показано. И красная дорожка, и аплодисменты, и там, и объятия, и все, что хочешь. Так что ничего здесь такого, что Путин мог бы посчитать чем-то, за что оправдываться надо, я здесь не вижу, наоборот, скорее похвалил бы.
Видовочно, что Дональд Трамп, я кажется, некоторые аналитики мерковал, что вызволить нашмат больше политвязня белорусских, он постоянно спосылался на личбу там 1300. Да. Ну, мы бачили, что за опошний там месяц вызволили махчима, коли брать только белорусов, 50-60 человек. И как быцем бы процесс спынился, как вы это бачите в уголе? Ци Трамп незадоволен. И он, даже ничего не написал после вызволения у своих соседках.
Я вижу это как игру двух жуликов. Такие два шулера собрались. Кто больше, значит, опытный жулик. Да. Фокус же в том, что обе стороны, как сказать, очень активно подчеркивают, что это не какая-то сделка. То есть это не то, что, значит, мы там написали на бумаге, мы вам, допустим, не больше Карича, вы нам там 14 человек, вы нам там запчасти для Белавия, мы вам там 50 человек. Да? То есть этого ничего нет, это как бы ожидание жестов доброй воли. И вот получается, что с обоих сторон жесты доброй воли, ну вот такие вот, как бы, ну, в общем, жуликоватые. Мы же видели по поводу санкции Белавия, что, в общем, лукашенковский самолет по санкциям остался летать боингами, которые с которых санкции сняты, точнее, им позволили покупать новое программное обеспечение и запчасти. Они теперь летать не могут туда, куда они раньше летали, когда под санкциями находились. То есть, в общем, там как бы, с одной стороны, американцы слегка надули, когда говорили о том, что вот это официальное решение, санкции все сняты, все, пожалуйста, забирайте. Ну, точно так же Лукашенко надул и в количестве, ну и плюс, как бы там же две трети белорусов освобожденных, если не больше, это люди, у которых там совсем буквально оставались последние сроки, то есть, по большому счету, Лукашенко решал свою проблему. Да, как не оставить в стране людей, которые сейчас начнут освобождаться.
Дарэчы, я вот хотел про межу польско-белорусскую поговорить. Ну, коли вы там поравновываете с жуликами, что никто там не домогся своего, а тут выглядает, что по сутности, як, что перемог Лукашенко, потому что все-таки поляки отчинили межу, хотя они ставили некие умовы, закрывали, я не разумел, те они отрымали нечто за это закрытие.
Ну, я думаю, что вряд ли идеей, точнее, целью закрытия границы было что-то получить. Ну, по той простой причине, что граница не могла быть закрыта долго, это все прекрасно понимали. Ну, во-первых, слишком резкий шаг, действительно, заставший врасплох, причем как экономические агенты и перевозчиков самой Польши и так далее, да, и по всей Европе, в общем, волна пошла. Вот, то есть это был такой шаг, который готов был показать, что да, мы готовы терпеть убытки, да, нам, может быть, будет неловко, но мы готовы вот на такие вот резкие шаги. И именно потому, что это не могло быть долго, там, ни год, ни сколько, значит, очевидно, что за это время что-то там достичь было нельзя. Цель была, скорее всего, вот в этой вот встрече с Ван И, министром иностранных дел, который пообещал, что он пришлет в Беларусь, значит, инспектора. Вот, и, кстати, рекомендую, у меня вот сегодня выйдет как раз через пару часов выпуск, значит, своей программы, где я как раз буду рассказывать, какой же непростой человек приехал в итоге к Лукашенко, и прилетел он, фактически он совершал один визит, Синьхуа, агентство Синьхуа, говорил о том, что официальный визит, вот этот постоянный член политбюро ЦК КПК и руководитель комиссии по, значит, партийной дисциплине, он совершал двойной визит, это он был описан как единый, с даты по, первой по греческую, по нашу, визит в Грецию и в Беларусь. То есть это все был визит о том, что это две точки вот этого шелкового пути 21 века, ее сухопутной части, это белорусская граница, и ее морской части, это порт Пирей, Афинский. Вот об этом как бы шла речь. Ну, видимо, Китай как бы взял на себя обязательство поговорить, но, видимо, поговорил. Добились ли чего-то, я не знаю, но я так понимаю, что первое китайское предупреждение было.
І у гэты самы час, калі мяжу адкрылі, адбываецца такая трохі неардынарная падзея. Польша заклікае сваіх грамадзян пакінуць Беларусь усімі сродкамі, як мага хутчэй. Пра што гэта, на вашу думку? Таму што, ну, это такая трывожная інфармацыя сёння ў свет, калі шмат шуму інфармацыйнага, людзі ўспрымаюць гэта як некую пагрозу адразу.
Ну, смотрите, там же ведь речь шла о чем, что когда граница закрывалась, они говорили о том, что откроем мы тогда, когда решится вопрос безопасности на границе. В то время, когда открывали границу, сопровождалась она комментарием с учетом интересов польских перевозчиков, то бишь экономические факторы. И поэтому второе решение, которое выглядит действительно как нелогичным, о том, что мы, конечно, границу открыли, но при этом говорим людям, которые своим собственным полякам, которые остались на территории Беларуси, возвращайтесь, пожалуйста, это фактически продолжение этого месседжа о том, что мы не рассматриваем ситуацию там и на границе, и вообще, как сказать, безопасности поляков в Беларуси, которых берут заложники, как мы знаем, да, что она лучше не стала, и поэтому лучше возвращайтесь назад. Ну и, собственно говоря, я думаю, что и в этом же русле лежит и заявление, когда границу закрывали, сказали же о том, что мы, в принципе, оставляем свою возможность, в случае чего, еще раз так же сделать.
Дарэчы, вось у контексте мяжы говорится постоянно польским боком про вызволение Анджея Пачобута. Хоть он и грамадзянин Беларуси, но этнічны поляк, для Польши это важно. Але яго уже вот 4-й год не вызволяют. Скажите, на вашу думку, чаму гэта человек, я не так сказать, такі ценны для Лукашэнкі, бясценны нават, тому что можна было падавалася палепшыць адносіны з Польшай, адкрыць іншыя пераходы, чыгуначнае ўзнавіць спалучэнне паміж Мінскамі і Варшавай, вызваліўшы аднаго чалавека, але гэта не робіцца. Чаму?
Ну, начнем с того, что ведь дело же не только в нём, да? Конечно, можна было освободить и давно, и уже много лет, как это можна было сделать. Но есть же еще более загадочные вещи. Зачем монаха было арестовывать Гавелос, да еще с каким-то совершенно подстроенной историей, которая напоминала историю такой же КГБшной провокации там, в виде поджопника Озаренку, да? Значит, где сами провокаторы это все организуют, а значит, люди, которые потом отправляются в тюрьму, значит, ни сном, ни духом к этому никакого отношения не имели. Я думаю, что здесь связаны две вещи. С одной стороны, конечно, почему для Лукашенко и известный личный враг, в том смысле, что он же уже отбывал сроки за оскорбление Лукашенко, за эту самую статью, которую тогда недавно ввели, и, собственно, он по ней тогда впервые в Гродно и сидел. Вот. А с другой стороны, мы же видим, что Лукашенко сейчас... Вот это вот народное единство, оно же не держится на каком-то позитиве. То есть нужно найти общего врага. И вот этот вечный его пунктик про панов, плетки, лапти, там, значит, денацификация, там, этноцит и все вот, это, ну, все продолжение этой темы. Это что-то глубоко очень личное, это какой-то серьезный комплекс, наверх которого наложилась и вся вот эта вот основная история. Поэтому... Значит, отвечая на вопрос, можно было легко нормализовать отношения? Можно. Хочет этот Лукашенко? Очевидно, что нет.
Зараз, Сергей, мы изменим трошечки тему. Про Лукашенко мы поговорили, про Польшу так само, а зараз переходим до иншей. 80-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 23-29 вересня отбывается у Нью-Йорку. Министр замежных справ Беларуси Максим Рыжанков уже провел встречи с коллегами из шерых Украины, Азии и Африки. Светлана Тихановская встретилась с представниками США, Польши, инших заходних краин. Выступ Рыжанкова плануется завтра, у субботу. Про встречи Светланы Тихановской нам рассказал Едарацца Франа Квячорка. Мы зараз вернемся до размовы с Сергеем. Давайте послухаем, что сказал Франа Квячорка на пытание про головное досягнение Светланы Тихановской подчас этой поездки.
Беларусь вернулась на повестку. Видовочно, за пошними подзеями у Газе и в Украине белорусская тема сошла. Тут удалось проговорить с теми лидерами, с кем, звичайно, мы не сустракаемся. Так само с новыми европейскими политиками, которые пришли за пошний год до влады. Некольки краинов пообещали поддержать репрессованных и вызволенных политвязнев, у том лику праз Международный гуманитарный фонд. Проговорили с Келлогом и американской администрацией про тяг вызволения, наступные кроки. И спадзяюся, что этот процесс протягнется. И наша задача, как можно больше з гэтага працэсу атрымаць, як можна больш людзей выцягнуць. А трэцяе гэта, ну, паставілі пытанне незалежнасці Беларусі, таму што пра Беларусь гавораць звычайна ў кантэксце парушэння правоў чалавека. Але, ну, першыню з'явілася і ў рыторыцы, і ў выступах, і на закрытых сустрэчах, што трэба абараняць беларускую незалежнасць. Мне спадабаўся новы прэм'ер Бельгіі, вельмі рашучы, добра абазнаны, адразу кажа, што, ну, не вырашыцца пытанне бяспекі, пакуль Беларусь не будзе часткай еўрапейскай прасторы, каштоўнасцяў і еўрапейскай сям'і, і дамовіліся з ім на супольныя пра праекты. Ну і мы маем некалькі ініцыятываў дамоўлена ОАН. Гэта ў Радзе бяспекі зрабіць нефармальныя слуханні па Беларусі, гэта падтрымаць працяг працы двух механізмаў па Беларусі, гэта спецыяльны рапартор і група экспертаў. І таксама прасоўваем рэзалюцыю ў трэцім камітэце Генасамблеі ААН, менавіта па гуманітарных пытаннях. Святлана Ціхановская сустрэлася з новым прэзідэнтам Польшчы, сустрэлася з лацінаамерыканскімі лідарамі, з блізкаўсходнімі лідарамі. Я просто памятаю, калі мы пачыналі 3-4 гады назад, не было гэтага канэкту, да, гэтага знаёмства. Зараз Ціхановскую ведаюць, Беларусь ведаюць, разумеюць, як бы праблемнасць сітуацыі. І вось менавіта з тымі краінамі, якія далёка, як правіла, на Генасамблеі прасцей за ўсё паразумецца. Таму што ў еўразвязі нікога не трэба пераконваць, ці ў Злучаных Штатах, ці ў Канадзе. Але от калі мы гаворым пра Афрыку, Азію і Паўднёвую Амерыку, вось тут былі вельмі важныя, ну, закрытыя, але важныя сустрэчы.
Святлана Ціхановская ў Нью-Йорку таксама асабіста падзякавала Дональду Трампу за дапамогу ў вызваленні палітвязняў. Франак Вячорка расказаў, як гэта адбывалася.
Да, гэта адбылося на выхадзе з Рады бяспекі. Гэта такі вялікі калідор у будынку Генасамблеі. І ён выходзіў тады з сваёй дэлегацыі. Светлана Ціхановская ішла у тое памяшканне. І ён выходзілі, і Светлана Ціхановская, ну, сказала яму, што прэзідэнт Трамп, дзякуй вялікі за вызваленне палітвязняў у Беларусі. І ён тады зразумеў, пра што ідзе гаворка, калі сказалі ў Беларусі, дзякуй. І тады ён на яе паглядзеў, там кіўнуў. І пайшлі далей. То бок гэта не была там двухбаковая сустрэча. Але, ну, галоўнае, прынамсі адчувалася, што ён у курсе, зразумеў гісторыю, ну, а потым мы з камандай ўжо прагаварылі там нейкія іншыя рэчы таму.
Сергій, на вашу думку, сустрэча Светланы Ціхановскай на Генасамблеі з палітыкамі, гэта штосьці рэальнае, важнае, ці ўсё ж такі гэта сустрэчы для фота, бо вельмі часта я бачу, крытыкуюць Светлану Ціхановскую, што гэта проста сустрэчы, каб пагаварыць, але з іх нічога не вынікае.
Нет, ну, понятно, что Генассамблея хороша тем, что ты можешь увидеть большое количество людей. Понятно, что вряд ли ты там на полях этого форума о чем-то серьезном поговорить успеешь, но, по крайней мере, какие-то контакты, значит, навести и договориться о встрече дальше. Ну, грубо говоря, это возможно сделать гораздо эффективнее. Да? То есть вы там можете поймать гораздо большее количество людей в короткое время в одном месте. Соответственно, важность нахождения там и вот цеплять вот так вот там за лацкан, там за пуговицу или что-то еще, да, то есть вот, сама история о том, что откуда, из Беларуси, да, ну, то есть хорошо, видно, что человек как бы хотя бы помнит, да, это не Азербайджан и Сомали, там, Армения, да, Албания, кто там еще, кого он там еще мирил. Так что, ну, это на самом деле неплохой результат уже, учитывая Трампа.
А на вашу думку, який повин быть вось, максимум, які можна было б выціснуць беларускаму любому палітыку на такой сустрэчы. Зразумела, там прыязджаюць прэзідэнты, каралі, прэм'ер-міністры. Ну, Светлана Ціхановская рэальнай улады ўсё ж такі не мае.
В этом-то как раз и есть, на самом деле, довольно большое достижение, да, потому что, будучи в статусе президент-электа, общаться с людьми вполне на равных, с всеми вот этими, значит, избранными, назначенными или пожизненными правителями, это на самом деле довольно большая штука. Ну и плюс, здесь же ведь с Америкой-то, еще раз говорю, мне кажется, все-таки более важным является даже не встречи там с какими-то африканскими лидерами или там с новым президентом Польши Навроцким, а скорее всего именно возможность и попытка, даже не знаю, но в любом случае пытаться надо, без этого вообще ничего не получится, да, влезть и корректировать этот процесс двух автократов, которые, значит, видят собственную выгоду, я имею в виду Трампа и Лукашенко, и получается, что, как сказать, из этого процесса, что бы там ни рассказывали, значит, разные политики Беларуси, да, о том, что это и наш результат, и еще чей-то там результат, но я как сказать, вижу в большой степени, что это их собственная игра, значит, администрации Лукашенко и администрации Трампа. Именно поэтому освобождение людей оказывается таким, в общем, местами неприятным для самих освобождаемых и вообще в целом вызывает много вопросов. И поэтому как бы нужно говорить о том, что, ребята, ну, мы понимаем, что для вас это побочный процесс, ну, а для нас это, в общем, одна из самых важных сейчас задач, и хотелось бы, чтобы все-таки, ну, если вы это делаете, чтобы это делали вы как-то менее позорно, чем сейчас.
Сергей, у вас есть некое меркование, чому, например, Дональда Трампа Светлана Тихановская мусила зачепить 10 на коридоры одной фразой, чому до гэтага не отбылося некого приема хотя бы на пару хвилин, хотя бы просто для фото?
Ой, с Трампом, ну вы же видите, у него же там вообще проблема с, как же называется, с вниманием и чем он там занят, да, сейчас же Трамп с международными делами все менее завязан, потому что у него там мало что получается, это видно и по последней потере интереса к мирным переговорам в Украине, вот, и недовольством всех его предыдущих мирных инициатив и поведением Нетаньяху, который его не слушается и так далее. Поэтому у них все больше идей о том, что вообще-то мы с самого начала обещали сосредоточиться на внутренних проблемах. И есть действительно большая опасность, что Америка ровно так и сделает и перестанет играть какую-то серьезную роль в вопросах даже элементарно не то, что там каких-то гуманитарных, но даже в вопросах обеспечения безопасности своих союзников в Европе, тем более, что об этих планах уже было заявлено, пока еще неизвестно, как они будут осуществляться и будут ли, но тем не менее. Вот. И то, что, в принципе, правильно говорит, напоминать надо, особенно в ситуации, когда кругом происходят вещи, казалось бы, более важные, да, тот же, значит, события в Палестине, те же, там, судьба даже там этих трамповских, тех же договоренностей Авраама, которые во время предыдущего его президентского срока заключались как раз на Ближнем Востоке, там, судьба, как закончится война в Украине, которую он собирается скинуть на европейцев, там, и так далее, да, то есть, ну, как бы опасность того, что мы останемся наедине с Лукашенко, и, в общем, интерес будет теряться, она была высока, и поэтому, конечно, этот интерес необходимо поддерживать и постоянно напоминать о том, что и здесь вы тоже можете добиться хорошего успеха, а может быть, даже за это вам когда-нибудь, значит, вручат, а может быть, вручат Нобелевскую премию.
Працягваецца наше выданне. Я нагадаю, што вы глядзіце «Пік свабоды». З вамі Дмітрий Гурневіч, і мы вяртаемся праз імгненне. Падчас сустрэчы Светланы Ціхановскай з беларусамі ў Нью-Йорку 24 верасня Сергей Ціхановскі, муж, які быў вядоўцам, настаяў, каб Светлана адмовілася ад дамоўленага інтэрв'ю на амерыканскім тэлеканале CNN, каб сустрэча гэтая працягвалася. Гэтая сітуацыя выклікала розгалас у сацыяльных сетках. Давайте паглядзім коротка, што там адбывалася, каб адчуць атмасферу.
Подождите, друзья. Я думаю, что нам нужно пообщаться с белорусами, как запланировано, в течение часа, и не уходить отсюда на интервью в другое место.
На CNN. Важный канал?
Друзья, но это не тот канал, который нужен. Это же не Fox News. Fox News – вот это канал, на котором, который смотрит Дональд Трамп, и ему будет приятно увидеть Светлану Георгиевну на Fox News и освободить наших парней. Вот. А если он увидит ее на CNN, то мне кажется, что будет обратный эффект. Вот. Кроме того, у нас эта встреча задолго была запланирована, и я считаю, что некрасиво, неправильно будет бросить белорусов здесь и пойти на CNN, друзья. Это мое мнение. Встреча по инициативе офиса Светланы Тихановской переносилась 3 раза, время переносилось неоднократно, и сегодня они говорят, вот мы хотим на CNN идти, это очень важный эфир. Вот, нет, друзья, мы нет, ну, они могут... Нет, друзья. Друзья, это... Фотографию, автографы. Светлана может автографы оставить и все остальное. Если она уходит, ну, тогда придется свернуть наше мероприятие и разойтись. Это делает все, вот, гражданин Франок, ему надо побольше интервью, побольше ивентов и так далее. Вот я именно поэтому такие сегодня задал острые вопросы, потому что я, честно говоря, немножко расстроен таким отношением офиса вот к нашим встречам с белорусами. Я тоже свои планы перенес, чтобы мы могли сегодня встречаться. Я настаиваю, чтобы вы остались здесь, и мы провели ивент согласно плану. Хотя бы 1 час мы побыли с белорусами, еще 26 минут.
Сергей, что, на вашу думку, все-таки важнее? 7 хвилин на CNN, ци встреча с белорусами Нью-Йорка?
Ну, мне сложно судить, на самом деле. Я, честно говоря, попытался понять, что же там в действительности происходило, потому что я видел, например, сообщения якобы людей, которые присутствовали на этой встрече белорусов, и о том, что новость, что есть еще возможность встретиться, сходить на CNN там, значит, вот прямо сейчас, она появилась чуть ли не там во время этой самой встречи, и тогда эта картина выглядит немножко по-другому, да, это с одной стороны. Понятно, конечно же, что насчет CNN важнее, чем «Страна для жизни», стрим, да, но Сергей, вот заметьте, он же в роли чего, кого здесь выступал, да, значит, у него есть собственный канал, он, соответственно, ведущий этого канала, и вот он, значит, встречается вместе со зрителями и белорусами Америки, значит, интервьюирует президент-элект Беларуси, которая еще и по совместительству его жена Светлана Георгиевна Тихановская. И, конечно, ему обидно, что, значит, тут появляется какая-то конкуренция, и ее хотят увести, значит, а его мероприятие, соответственно, останется без хедлайнера.
Ну, просто я бачу шмат осуджения поводзинаў Сергея Тихановского и ягонага тону. Вы вот бачите, что это нечто не так, что-то не на месте?
Смотреть неловко, я согласен совершенно, да. Это действительно так. Я, честно говоря, удивлен происшедшему, потому что, я открою маленький секрет, я вот ровно месяц назад видел их вместе всех на, значит, мероприятии в Вильнюсе, и как раз и Франа Ковичерку я с ним общался, и Светлана Георгиевна, и с Сергеем общался. И мне все абсолютно, значит, убедили в том, и в том числе Сергей тоже, что, значит, у меня своя там поляна, у меня вот, я видеоблогер, у меня, значит, страна для жизни, я не вмешиваюсь в то, что делает, значит, наша госпожа президентка, там, я вообще первый джентльмен, я котлеты там жарю и так далее, и так далее. То есть я не очень понимаю, как, из-за чего это все случилось. Может быть, некая какая-то ревность профессиональная или чего-то еще здесь просматривается. И, в общем, как бы, мне кажется, судя по тому, как, какая реакция была и реакция Сергея на эту реакцию, он, скорее всего, понял, что что-то, в общем, случилось не то. И, ну, я бы сказал так, тут только два выхода возможны. Либо действительно идти по тому пути, который, как мне обещали, был, в общем, намечен, а именно выстраивать эту китайскую стену, значит, вот это его бизнес, это, значит, политическая деятельность его супруги, которая выступает в другом качестве, да, иногда может быть гостем его программ, и все. Либо, если он претендует на какую-то роль в политической деятельности ее супруги, тогда, ну, соответственно, значит, отношение к господину Франуку, который отвечает за всю наполняемость этой повестки, должно быть другое. Тогда он, соответственно, должен от него, видимо, получать какие-то, я не хочу сказать указания, но хотя бы какие-то там брифинги относительно того, значит, про что идет разговор, какова наша цель и в каком ключе про это нужно говорить. Ну, это два таких крайних полюса. Я, честно говоря, не думаю, что между ними можно найти какой-то компромисс. То есть либо так, либо так. Я думал, что, еще раз говорю, я удивлен, потому что, ну, я уехал с абсолютным впечатлением того, что они договорились о том, что, значит, никто ни в чьи дела не вмешивается.
Я не могу не зачитать один комментарий, но вы можете отказать. Чалый левый, тому и он за CNN.
Ну, я не то чтобы левый, на самом деле, да, я, в общем, смотрите, в отличие, давайте так, значит, разница между Fox News и CNN, что только один из этих каналов заплатил, сколько там, не помню, 780 миллионов долларов за то, что врал своим, значит, слушателям в прямом эфире, они сказали, ну, они же у нас такие, типа, что, в общем, все съедят, да, и это была информация, по-моему, по итогам выборов, да, 2020 года.
Так.
По-моему.
На конт фальшивания выборов.
Угу. Да, совершенно верно. То есть, ну, как бы, разница между этими каналами заключается в том, что один пытается придерживаться каких-то журналистских стандартов, а другой на самом деле относится к себе как, ну, а это у нас перформанс. Если там можно врать, значит, можно врать. Вот и вся разница.
Давайте
и
зараз...
мои взгляды здесь ни при чем.
Давайте зараз поглядим тогда, коли ваши тут погляды не пришим, что сказал Франа Качорка на конт, ну, имоверного конфликта с Сергеем Тихановским, про який навод Сергей Тихановский у листе на другий день после вот этой пикировки, и он сказал, что с офисом не до конца у него все спокойно. Давайте поглядим.
Я не бачу ніякай крытычнай сітуацыі. Яму вельмі не хапае інфармацыі, яму вельмі не хапае разумення. Давайце з разуменнем ставіцца да ягоных дзеянняў. Ён 5 гадоў прабыў у адзіночцы. І зараз вывучае палітычнае поле, шукае сваё амплуа, месца, ролю. З ім нармальна камунікуем. Я думаю, што многія гэтыя крызісныя моманты яны вырашацца, проста просім усіх ставіцца з разуменнем, так, да ўсяго на эмацыйнасці. Я думаю, што тут праблема хутчэй не ў разыходжаннях палітычных, а менавіта вось эмацыйная стыль, ён, магчыма, не адчувае вось нейкіх пратакольных дыпламатычных момантаў, вот з чым мы сутыкнуліся тут у Нью-Йорку. Але нейкіх палітычных, я думаю, што у нас адна мэта, адна стратэгія. У меседжах мы не разыходзімся і абавязкова дамовімся. Гэта быў важны дзень, таму што выступаў Трамп, выступалі сусветныя лідары, і гэта дзень, калі самая вялікая сусветная аўдыторыя ў Генасамблеі, гэта аўторак. Бо гэта адзіны дзень, калі ўсе лідары збіраюцца ў Нью-Йорку. І, канешне, гэта і тое, што ў гэтай гадзіне эфіру далі 7 хвілінаў у Беларусі, падвесці вынікі Генасамблеі, канешне, гэта была выдатная магчымасць. Да, мы гэтую магчымасць упусцілі, канешне, будуць іншыя нагоды, але, ну, канешне, трэба карыстацца, таму што медыйная ўвага, яна вельмі істотная. Калі мы хочам Беларусь трымаць на павестцы, Генасамблея пра сваю медыйную ўвагу дапамагае гэта рабіць.
Перад пераходам да чарговай тэмы, Сергей, адкажыце на пытанне, ці ўсё ж такі вось публічная актыўнасць Сергея Ціхановскага не шкодзіць дзейнасці Святланы, ці ён павінен заняцца чымсьці іншым?
Я думаю, што ён ўсё яшчэ пытаецца знайсці сабе месца сейчас, потому что все-таки, ну, правильно править. Человек 5 лет не переживал те события, которые переживали мы. И, в общем, мне кажется, даже и вы согласитесь с тем, что он по-прежнему остался в приемах риторики, значит, способах общения. Вот в 2020 году, да, я тогда сравнивал его с таким вторым, более молодым, улучшенным, дополненным изданием Лукашенко в плане приемов, аудитории, тем, коррупции, там, чиновники-прикорытники и так далее, и так далее. Я помню, как Светлана Георгиевна это сравнение очень не нравилось, но я по-прежнему оставляю за собой это мнение, я по-прежнему его придерживаюсь. И, кстати говоря, его стиль общения во время этого интервью, вот самый первый ролик, который показали, он ведь, в общем, как бы даже и для Америки-то органичен, он похож немножко даже на способ разговора Трампа. Я думаю, что ему еще предстоит понять, что время немножко другое, и понять свою роль, где он на самом деле находится, и что он может в действительности, что от него могут ждать, и что он может дать этим самым своим зрителям и так далее. То есть, и вот я здесь заметил даже, вот, скажем так, некую обиду на то, что ведь было же так хорошо в 2020 году, а вот сейчас у меня получается хуже, и эта обида периодически выплескивается и на самих белорусов, вспомните, да, там, когда там, значит, стыдно знаменитое его вот это высказывание за вас, да, и на советника Франек и так далее. Ну, то есть это пока, еще раз говорю, человек находится еще не до конца понял ні што делать, никак і в чём его функція.
Сергей, заставайтеся з нами. Так само я заклікаю заставацца наших глядачоў. Ми ще поговоримо про скандал вакол фонду Байсол Андрея Стержака. Зараз я хотів би перейти до розмови з іншою спеціалісткою, яка не до конца, мені здається, згодна з Сергієм Чалом на кону того, що ось треба шукати оправдання Сергію Тихановському.
А я не ищу оправдання.
Ну, ви сказали про те, що все ж таки треба поставитися до його ситуації. Він знаходився 5 років у тюрмі, це видовочно. Ось медіаекспертка Ірина Сідорська по-іншому глядіть на цю ситуацію. Я запитався ось якраз у її так само, чому ця ситуація викликала такий ажіотаж у соціальних сетках. Давайте послухаем Ірину Сідорську і пазней праз пару хвилин вернемся ще до Сергія. Угу.
Таму што гэта і было разлічана на аўдыторыю. Вось гэта галоўнае. Гэта не тое, што яны размаўлялі паміж сабой, і хтосьці там, ну, убачыў гэта запісаў і выклаў у публічную прастору. Тое, што гаварыў Сергей, ён менавіта апеляваў да публікі. Каб Святлана прыняла тое рашэнне, ну, якое якбы ухваляць тыя людзі, якія гэта ўсё чуюць. Вось гэта чаму менавіта было, на жаль, не перакананнем, а маніпуляцыяй і нават вось такім псіхалагічным гвалтам, што па сутнасці Сяргей прымушаў Святлану менавіта так паступаць. Гэта першае, а па-другое, ну яны не проста сямейная пара. Яны, я думаю, для часткі дэмакратычнай, прадэмакратычнай супольнасці, яны сямейная пара нумар адзін. Яны прыклад паводзінаў. Вось тое, як яны паводзяцца паміж сабой, гэта прыклад нам усім. І мы вельмі паважаем спадарню Святлану. Мы паважаем спадара Сяргея. І вось тое, як яны вядуць сябе адно з адным, гэта тое, ну як вось павінны весці сябе сучасныя беларусы і беларускі. Бо гэта, ну гэта людзі, якімі мы захапляемся, якіх мы паважаем. І калі мы бачым, ну вось зусім такое, нават не тое, што не сучасныя паводзіны, а вось менавіта я не пабаюся гэтага слова, маніпуляцыйныя і гвалтоўныя паводзіны Сяргея ў адносінах да Святланы, ну тады я думаю, кожны і кожная з нас думае прыкладна так. Ну калі да Святланы можна вось так адносіцца, ну а да звычайнай беларускай жанчыны, тогда ўвогуле ёй можна штось там загадваць, штосьці яе прымушаць рабіць, бо як быццам бы вось мужчына, ён лепей ведае, ён і скажа, як жонцы сябе паводзіць. Ну, гэта тое, што, здаецца, мы перараслі. Можа, вось Лукашэнка так, як бы са сваімі прыхільнікамі разважае, але, здаецца, пра дэмакратычная супольнасць, ну, разважае па-іншаму.
Тяжко конкретно сказать одним словом, это спречка, конфликт, инцидент. Был отказ. Почекайте, давайте, Сергей, вы хотите выказаться, поколь не чуете. Зараз еще мы протягнем с подаренной Ириной одно питание, бо было выбачение, докладней отказ Сергея Тихановского, и там не было аккурат этого слова, которое зараз я ужил, выбачение. І Ірына Сідорская таксама пракаментавала гэты момант. Давайце паглядзім і потом да Сергея ще вернемся.
Спачатку пра тое, што напісаў Сяргей. Спачатку я вось як бы абрадавалася, што калі я ўбачыла гэта, я вырашыла, што вось, ну, Сяргей будзе прасіць прабачэння, што ён прызнае сваю памылку, але там было, здаецца, 6 пунктаў, і толькі, ну, як бы першых два былі вось менавіта пра тое, што ён вельмі паважае Святлану і што ён праявіў грубасць у адносінах да яе. Ён гэта як бы прызнаў, але потым ідзе менавіта вось такія апраўданні, што вось ён быў стомлены, што вось там з ім як бы не лічацца, што вось яго ніхто не паставіў, значыць, ніхто яму не сказаў, што вось гэта будзе сустрэча. Ну, но на самой справе не ты зараз галоўны. Менавіта гэта робіцца пад Святлану. Яе графік, яе календар становіцца як бы галоўным. І гэта тое, што трэба прыняць. І здавалася, на сваёй першай прэс-канферэнцыі Сяргей менавіта пра гэта і гаварыў, што ён не будзе ўмешвацца ў справы Святланы, не будзе ўмешвацца ў працу яе каманды, што ён вось як бы разумее сваю ролю і будзе як бы рабіць тое, ну, што вось менавіта ён лічыць патрэбным. А вось тут, ну, як бы, ну, гэта не было нават не тое, што не тое, што ён не папрасіў прабачэння, там не было разумення сваёй адказнасці за тое, што ён зрабіў. Вось гэта былі менавіта апраўданні, чаму ён такім чынам паступіў. А якое слова, ну таксама мне зараз вось не магу назваць, але мне здаецца, што гэта не канфлікт, не інцыдэнт. Канфлікты яны здараюцца, вось яшчэ раз, але гэта было для публікі. Ён менавіта вось маніпуляваў рашэннем Святланы, апелюючы да гэтай публікі. Мне здаецца, гэта быў, ну, такі досыць свядомыя яго паводзіны. І вось калі мы гаворым пра тое, што мы супраць гвалту, я спадзяюся, мы маем на ўвазе не толькі фізічны, альбо там сексуалізаваны гвалт, А вось такі гвалт псіхалагічны, вось, ну, я спадзяюся, гэта таксама не нашая тактыка, і мы будзем супраць гэтага.
Многія назіральнікі сказалі пра тое, што Святлана Ціхановская адчувала сябе вельмі неёмка падчас гэтага стрыму, яна, відаць, не была падрыхтавана да такіх паводзінаў свайго мужа. І я запытаўся таксама Юрыны Сідорскай, ці яна сябе правільна павяла падчас гэтай сітуацыі, ці штосьці мусіла быць інакш.
Я думаю, што Святлана была разгубленая, што яна дакладна як бы не чакала, што будзе такое, і на маю думку, яна якраз вельмі годна сябе паводзіла. Ну вось глядзіце, ну напрыклад, калі б яна стала гаворыць Сергею таксама пры ўсіх гэтых людзях, што вось ты там нейкую лухту вярзеш, там ты не разумееш, там памаўчы альбо яшчэ што-небудзь. Мне здаецца, гэта было б значна горш. Вось калі б яна там прадэманстравала эмацыйную рэакцыю нейкую, там выйшла з сябе і гэтак далей. Дзякуй Богу, што Святлана, ну, яна такая і досыць спакойная, і яна вытрывае ўсё гэта. Мне здаецца, што, ну, лепей, чым она сябе захоўвала, ну, нават немагчыма што-небудзь прыдумаць.
Гэта была медыаэкспертка Ірына Сідорская, а мы пераходзім да іншай тэмы.
Можно я маленький
коляска,
комментарий?
Коляска.
Да. Дело в том, что вот у меня противоположное впечатление, да. Если мы внимательно посмотрим, когда Сергей обращается, значит, узнав о том, что есть интервью, вот эта вот возможность 7-минутного интервью, если исходить из, я не знаю, ну, какую-то аналогию, да, трансляционной теории, он же ведь не выступает с позиции сильного, не выступает с позиции взрослого. Он обращается, он не работает на аудиторию, он обращается к аудитории за помощью. Друзья, ну, помогите мне, ну, смотрите, что происходит, да. Он чувствует себя в этот момент обиженным, и дальше происходит, да, весь этот момент, связанный с тем, что... То есть, еще раз, он находится в позиции человека, который обращается за внешним подкреплением, да, то есть авторитетом являются собравшиеся эти люди, а не он, который говорит собравшимся людям и Светлане о том, что, значит, я решил, вот будет вот так и вот так. Еще раз, я вижу в этом результат того, что он действительно чувствует себя в определенном смысле человеком, не сказать, что ли, брошенным, да, такого так произнести невозможно, но то, что он не находит себе своего места, его искать сейчас нужно, и с этим получается плохо, и вот это все прорывается вот такими негативными последствиями, да, это очевидно в том числе. Вот, но я еще раз говорю, я не делал бы из этого такой вывод, что это прям там борьба за доминирование или что-то еще.
Мы зараз, дарэчы, пра барацьбу за ўладу яшчэ пагаворым, таму што з гэтым па сутнасці звязаны чарговы скандал, які на гэтым тыдні адбыўся. Фонд салідарнасці Байсол больш не будзе часткай міжнароднага гуманітарнага фонду, пра гэта паведаміла Еўрарадыё. Гэта наступствы рашэння фонду пра тое, што Андрэй Стрыжак, былы кіраўнік фонду, можа застацца ў Байсолі як мінімум на 6 месяцаў. Нагадаем, былога кіраўніка фонду абвінавацілі ў харасменце, высыланні, як цяпер называецца гэта дыкпік, гэта фотаздымкі геніталіяў. Камісія, сфарміраваная Байсолам, разгледзела сітуацыю і зафіксавала 12 выпадкаў харасменту, уключаючы якраз адпраўку непажаданых паведамленняў і злоўжывання службовым становішчам з боку Андрэя Стрыжака. Сергей, Андрэй Стрыжак гаворыць, што пакаранне абсалютна неадэкватнае да таго, што ён учыніў. Ён у гэтым прызнаецца, не спрэчвае. Як вы думаеце, ці гэтае пакаранне адэкватнае, неадэкватнае, якім павінна было быць?
Ну, давайте начнем с того, что он может иметь какое угодно мнение относительно того, какое решение было вынесено. Насколько я помню, его предварительная позиция, когда, значит, вся эта история стала публичной, включая его признание, включая там позицию Байсола о том, что, значит, мы эту самую независимую комиссию по этике, которая будет заниматься расследованием, значит, и прекращаем до того момента, когда она вынесет свое решение, значит, комментировать не будем. И одновременно же было сказано, что любое решение, каким бы оно ни было, значит, он его примет. Говорил сам Андрей Стрыжак в то время. Ну, значит, а теперь по факту мы видим, что я приму любое решение, кроме тех, которые мне не нравятся. Ну, выглядит это немного странно. Это раз. Во-вторых, что значит оставили его там, ну, на 6 месяцев? Я так понял, что это типа испытательный срок, по итогам которого, ну, как любой испытательный срок, человек может продолжать работать и дальше. И если мы посмотрим на, ну, что называется, в сухом остатке, что мы увидели, да, по этой истории, то есть вот вам, значит, скандал с злоупотреблением служебным положением там и неподобающим поведением, а результатом становится то, что, собственно, возмущенные этим поведением люди уходят из правления Байсова, а Стрижак остается. Ну, мне кажется, это как-то это совершенно не тот результат, которого ждали все, и выглядит это гораздо хуже, чем то, о чем Стрижак сам говорит.
Сошла третина людей, которые были не згодны с этим решением, але абсолютная большинство подтримала Сергея. Я так само бачу в социальных сетках, что многие люди все-таки его подтримливают, скажут про то, что он робил вельми необходимую справу, вельми эффективно. И отсюда мне питание, ці на вашу думку, а вуголь треба було виносити публічно гэту всю справу, розбиратися з гэтим у соціальних сетках, у СМІ, ці все ж таки розібратися з гэтим тихо, каб не нанести шкоду громадской деятельности?
Ну, это же не только его дело. Ну, в этом деле задействовано еще больше десятка человек. И, несомненно, как бы они считали, что вправе, сказать, требовать определенного наказания. Да? Еще раз говорю, вместо наказания мы увидели, что по большому счету, ну, не хочу сказать жертвами, но те, кто считались обиженными в этой ситуации, они пострадали, а не тот, кто значит, эти действия совершал. Еще раз говорю, это, в общем, выглядит несколько странно. А по поводу работы и всего остального, да, знаете, я хочу вот ведь что сказать, что можно выехать из Беларуси, но очень сложно вывести из себя Беларусь. Да? Проблема-то ведь не только лукашенковской Беларуси, вообще всей Беларуси, как теперь похоже и демократической, в том, что очень много людей по обе стороны подменяют строительство института представлением о том, что эти организации являются их собственной вотчиной. Примерно так себя ведет Лукашенко. Точно так же он рассказывает про синие пальцы, которыми он не держится за кресло. Вот. И пока мы не научимся относиться к строительству демократических институтов именно как институтов, в которых могут меняться руководители, которые при этом будут продолжать работать, да, там, начиная с института президентства и заканчивая институтами гражданского общества, значит, которые, собственно, институты солидарности и так далее. Ну, из этого, вот, к сожалению, мы и дальше будем воспроизводить эти авторитарные практики, которых мы пытаемся избавиться.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю, что нашим гостем сегодня был аналитик, экономист Сергей Чалы. Дякую, великий вам, Сергей. Мы протягиваем наше выдание. Как раз темой Байсола мы скончим. Але перед нашим эфиром я попросил рассказать про это разбирательство пиар-координатора фонду Байсол Антона Жукова. Давайте поглядим это невеликое интервью.
Я, на жаль, не уваходил у склад комиссии, але могу рассказать то, что я ведаю. Со складу комиссии, так само внешние эксперты разглядали все моменты, всю информацию, которую нам дослали на нашу почту адмысловую, альбо передали про доверенных особую информацию. Было выявлено 12 выпадков, где альбо были перекрочены вот это працовное полномоцтво человека, так, злоуживание такой уладой, можно сказать, альбо мы ведаем про 7 докладных выпадков, коли были досланы фотосдымки эротичного характера с боку Андрея. Сярод гэтага были як наши партнеры, так были выявлены выпадки с бенефициарками фонду. Комиссия зробила свои некоторые высновы, и комиссия рекомендовала цалком скончить супрацу с Андреем Стрижаком. По вынику все отрымалось иначе, потому что Андрей, как уладальник юридичной особы Байсола, как засновальник, не погодился. С этим Ён аргументировал гэта тым, что гэта рашэнне занадта жорсткае, и что яно як бы не адпавядае принципам такой справедлівасці і своймернасці учынку. І Андрэй прапанаваў прагаласаваць усёй камандзе на правах заснавальніка і ўладальніка юрыдычнай асобы. І большасць каманды, две трэціх, выказалася за тое, каб Андрэй застаўся, але быў пазбаўлены ўсіх паўнамоцтваў кіруючых. Вось. І такім чынам атрымалася, што Андрэй Стрыжак застаецца ў Байсоле, аднак ён пазбаўлены ўсіх кіруючых паўнамоцтваў. Па-другое, ён асабіста вырашыў пайсці ў псіхатэрапію, таксама дапамагаць ініцыятывам, якія змагаюцца за правы жанчын. Вось такім чынам. Ужо сышло з арганізацыі прынамсі тры асобы. Вось, ну, як бы мы гэтага і не хаваем, так, сапраўды, бо погляды даволі розныя на гэту сітуацыю былі, бо адна трэця супрацоўнікаў арганізацыі выказалася за тое, каб цалкам скончыць супрацоўніцтва з Андрэем. Вось, на жаль, гэтыя людзі вырашылі, што не могуць працягваць супрацу з фондам у гэтай сітуацыі.
Скажите, Паска, а ці неяк паўплывала ўвогуле само гэта разбіральніцтва на функцыянаванне фонду за апошні час, калі гэты скандал стаў публічным?
Вы ведаеце, да, вынясення рашэння насамрэч не было такога моцнага ўплыву на арганізацыю. Мы даволі добра радзілі сабе з гэтым. Ну, вось апошнія падзеі так. Калі ўжо афіцыйна была аб'яўлена Андрэю рашэнне, і калі Андрэй сказаў, што ён не можа пагадзіцца як заснавальнік з гэтым рашэннем, гэта моцна паўплывала так на арганізацыю. Мы бачым, што гэта часткова выклікала такую дызмараль у супрацоўнікаў, частка каманды адышла. Вось, і, ну так, безумоўна, але мы ўваходзім у такі перыяд рэформы арганізацыі, бо акрамя гэтага Андрэй перадасць свае юрыдычныя таксама, свае юрыдычныя правы на арганізацыю нашаму дырэктару Віталіюсу Моцкусу. Вось, то бок Андрэй больш не будзе адзін чалавекам, які валодае юрыдычнай асобай Байсола.
А вы самі персанальна галасавалі таксама, не ведаю, вы можаце гаварыць пра гэта, але...
Я галасаваў, так, галасаваў. Я не хаваю, я выказываўся за тое, каб звольніць Андрэя. Вось, але большасць каманды прыняла іншае рашэнне. Ну, як бачыце, калі я з вамі ў эфіры, ніхто мяне за гэта не звальняў. Всё-такі гэта была дэмакратычная працэдура. Ніхто нікога не прымушаў і... Як бачыце, як бы месца для людзей з іншым поглядам на гэту сітуацыю таксама ёсць у арганізацыі.
А як сустрэлі нават тыя, каторыя падтрымлівалі Андрэя, тое, што вось ён не пагаджаецца з высновамі, што лічыць несвымерным гэтае пакаранне?
Ну, мне здаецца, гэта як бы адпавядае пачуццю справядлівасці вось гэтай часткі каманды. Бо, ну, сапраўды, як бы тут ёсць рацыянальныя аргументы ў гэтым сэнсе, бо чалавек пазбаўляецца самае галоўнае некай улады і паўнамоцтваў. А калі чалавек не мае улады і паўнамоцтваў, значыць, няма вось гэтай прасторы для паўтарэння падобных сітуацый, так, што калі чалавек залежыць, ніхто не залежыць ўжо ў такім выпадку ад Андрэя, і гэта сітуацыя ўжо проста фактычна не можа паўтарыцца. Чалавек губляе ўсе паўнамоцтвы, губляе ў заробку, і адпаведна проста былі два розных такіх падыхода. Адныя лічылі тое, што, ну, немагчыма працягваць працу ў такой сферы, так, праваабарончай, калі нешта такое здарылася. Іншая частка лічыць, што павінна быць ўсё ж такі прастора на тое, каб чалавек мог выправіцца, што трэба даваць шанс людзям, і чалавек можа працягнуць сваю дзейнасць проста ў іншай, на іншай пасадзе.
І яшчэ адно пытанне, вось у сувязі з тым, што ўсё-такі фонд Байсол лічыцца вельмі эфектыўным, ён дапамагае шмат такім людзям ужо шмат гадоў і вывозіць з Беларусі. Гучала шмат галасоў, што калі Андрэй Стрыжак, які як бы фактычна стварыў гэту сістэму, ну так публічна гаварылася, магчыма, не ён адзін, а всякім разе кіраваў тым усім, калі ён сыдзе, то гэта ўсё сапсуецца і не будзе такім эфектыўным. Што вы скажаце, як чалавек, который знутры фонду, наколькі паўплывае на яго функцыянаванне ў будучыні, тое, што Андрэй Стрыжак зараз не будзе, ну, фактычна кіраваць ім?
Ну, Андрэй застаецца як кансультант, у любым выпадку ён будзе побач, ён будзе перадаваць свае веды, будзе дапамагаць усім нашым кірункам. Як гэта адаб'ецца? Ўсё ж такі, мне здаецца, важна, каб у арганізацыях беларускіх НДА былі такія дэмакратычныя таксама прынцыпы кіравання, і мне здаецца, што гэта таксама магчымасць для нашай арганізацыі перабудаваць сябе, палепшыць, магчыма, працу дырэктарата, так, даць дырэктарату больш паўнамоцтваў, у тым ліку і паўнамоцтваў кіруючых. Будзе створана таксама рада нашай арганізацыі, у якой будзе ўдзельнічаць кожны наш супрацоўнік. То бок людзі будуць больш уплываць, супрацоўнікі шыраковыя, яны будуць больш уплываць на сітуацыю ў камандзе. Адпаведна, мне здаецца, я бачу, безумоўна, і некаторыя пагрозы ў гэтым, але і таксама вялікія магчымасці для каманды.
І самае апошняе пытанне да вас персанальна, паколькі вы галасавалі супраць і публічна пра гэта кажаце, якая была ваша галоўная матывацыя? Бо сапраўды ў Беларусі такія здымкі не крыміналізаваны. Я не ведаю, як у Літоўскай рэспубліцы, дзе афіцыйны фонд знаходзіцца, бо наколькі я памятаю, Андрэй быў допіс, ён перапрасіў, ён паабяцаў яшчэ да таго разбіральніцу, што ён пойдзе на псіхатэрапію. Чым вы кіраваліся найперш?
Калі казаць пра маё асабістае меркаванне, не пра меркаванне каманды, то, на мой погляд, тое, што Андрэй застаецца ў арганізацыі, можа паставіць нас у вельмі складанае становішча. Бо не будзем хаваць, што ну, некаторыя партнёры, асабліва заходняй Еўропы, США, яны цалкам магчыма адмовіцца ад працы з байсолам. Гэта можа выклікаць ну, вялікія як бы праблемы, так, з дапамогай людзям, таксама можа паўплываць на каманду. Гэта адна з важных матывацый для мяне. Ну, па-другое, я магу шчыра хіба казаць, што мне не вельмі падабаецца, што калі вся гэта сітуацыя здарылася, Андрэй сказаў, што рашэнне камісіі будзе абавязковым для яго. Калі рашэнне было прынятае і агучанае Андрэю, ён сказаў, не, так не будзе, будзе вырашаць агульнае галасаванне каманды. З аднаго боку, гэта дэмакратычна. У тым сэнсе, што лёс Андрэя вырашыла каманда. З іншага боку, пераглядаюцца першапачатковыя дамоўленасці, ну, калі рашэнне не надта спадабалася, так. То бок, у мяне так, ёсць некаторыя пытанні, вось, але ў любым выпадку для мяне важна, каб мы захоўвалі нашу каманду, каб мы былі разам, каб мы былі эфектыўныя і каб мы рабілі яшчэ больш для беларусаў. І мяне вельмі ўразіла, напрыклад, як у нас атрымалася сабраць 110 тысяч еўра для палітвязняў, якіх выпусціў нарэшце Лукашэнка, 52 чалавекі. І я лічу, гэта самае важнае. Варта памятаць не пра нейкія амбіцыі асабістыя, не пра падзелы дзесьці ўнутры каманды, а пра беларусаў. Пра беларусаў, пра людзей, якім мы дапамагаем. І важна, і вельмі важна не губляць гэты давер нашай аўдыторыі, бо ўсё будуецца на гэтым даверы. Гэта вельмі, вельмі лёгка страціць. А так складана было зарабіць за гэтыя годы. Таму вось гэта давер людзей, гэта таксама вельмі важная матывацыя. Асабіста я баюся, што калі Андрэй застаецца ў арганізацыі, то частка, значная частка, магчыма, нашых донараў, людзей, якія дапамагаюць іншым беларусам, яна страціць гэты давер да нас. Спадзяюся, што я памыляюся.
Гэта быў піар-каардынатар фонду «Байсол» Антон Жукаў. І на гэтым наше выданне заканчваецца. Я дзякую ўсім тым, хто глядзеў наш эфір, хто пісаў нам паведамленні ў чат, і тым, хто не пісаў, але таксама быў увесь гэты час разом з нами. Привітання вам. Дякую за те, що ви були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.